また。Забыли. Лектор. На кафедре. Матан забыл. А, нет, там какие-то синусы убывающие. Пи. Косинусы. Убывающие пи. Ладно, бог с ним. Да. Упс. А какой нынче? Давайте выяснять. Действительно, почему бы не выяснить, когда экзамен? Еще май, конечно, еще не скоро. Не позже восьмого? Это почему так? А? Пятый курс, потому что, да? А что это за страшное восьмое? Это вообще, то есть вот типа вот... Вот это номер. Сейчас. Если вы так говорите, как будто... Знаете, что я вам скажу? При таком раскладе у нас сегодня последняя лекция. Потому что второе и девятое. Второй рабочий? Или нет? Если нам еще надо устраивать экзамен, не, ну это какое-то извращение, 2 числа устраивать экзамен. Сколько тут пятикурсников? Вау. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, я думаю, что еще найдутся, да. Ну, раньше, чем в мае, это в апреле, апрель заканчивается. Не обязательно, но это с одной стороны. Но с другой стороны, я бы хотел быть в университете в это время, а не в офисе. Если я буду проводить экзамен в офисе, меня могут понять не очень правильно. Вот. Нет, ну то есть, да. Окей, вы меня озадачили. Я как-то рассчитывал вообще-то на май месяц. Я каждый год рассчитываю на май месяц, потом выясняется. Хотя это какие-то новые введения, извините. Чтобы уж там 11 числа сдавать зачетки. Госы перед защитой, ага. Прям вот в мае. Знаете, что я вам скажу? А это, вам вообще спецкурсы разрешается сдавать? Я понимаю, да, я понимаю. Окей, я понял. Это очень плохо, на самом деле. Это значит, что вот таких вот, ну, что ситуация будет повторяться и в будущем, да? Будут прибегать четверокурсники с пятикурсниками со словами, а вот нам надо там, чтобы в мае месяце уже ничего не было. Это очень плохо. Ну, что я могу сказать? А какие у нас еще рабочие дни там после 2 числа? Это поздновато. А до? Двадцать пятое это мая. Ну вот следующее занятие, да. Я уже высказывался на эту тему. А какой еще вот в начале мая, какие еще там свободные дни? Не-не, свободные дни, просто дни, не среды. Не выходные, да, все, я сегодня плохо спал, вот, виноват, и поэтому немножко плохо изъясняюсь. Рабочие дни в начале мая, да, вот, какие, кроме второго? А, то есть второго, третьего, четвертого... Там, значит, история такая, там все пятницы, все субботы перенесены на понедельники, а понедельники на субботы. Это особенно эротично для университета, для учебного процесса, в общем. Да. А, слушайте, пятница — это у нас пятая? Пятница пятая. А, Санди, суббота, пятница четвертая. Да? Вот 4 числа предлагаю устроить экзамен, но... ну или для всех тогда уже, но это, конечно, издевательство. Или тогда для пятикурсников. Четвертый курс кто? Когда вам нужно? У вас же там типа сбор или еще что-то? А, то есть так, как у белых людей, да? Никакой? А, отлично. То есть, окей, тогда 4 числа в пятницу, мая. Внимание, 4 в мае в пятницу экзамен для пятого курса. It depends. Зависит от того, сколько привалит народу. Логично. На сайте есть инструкция. Тут сегодня появился адрес. Правда, я его отсюда не вижу, но он очевиден. Вот. Нет, это нормально. Если бы я написал, я бы его после написания бы не увидел. В общем, так, объявляется регистрация пятикурсников на экзамен 5 числа. Если у вас будет человек 5-8, мы найдем... 4-го, прошу прощения. Мы найдем просто какую-нибудь аудиторию, туда забьемся в 4 часа. Искать меня в 762-й. 4-5-6. Да, 5-6-7, да, где-то так, в 4 часа. Вот. Для всех остальных, я думаю, уже все-таки там у нас пара лекций еще останется. Да. И тогда уже там вот перед 20-м мы что-нибудь придумаем. Да, я постараюсь их сделать. Если не появится, значит, это я виноват, и вам же легче. Я их не буду задавать. Ладно, давайте все-таки вернемся к теме, хотя я вот что-то сегодня какой-то день, весна, видимо, наступила, а потом то место, на которое она наступила, заболело. Вот, давайте вернемся к сегодняшней теме. Сегодня такая странная тема. Почему она странная, сейчас расскажу. Тема «Ядро». Значит, смотрите, мы с вами в начале этого семестра рисовали такую картинку с цветочком, с... ну, я не буду ее воспроизводить, мне лень. С ядром, да, модулями, приложениями, этими самыми денными утилитами и вокруг них приложениями. В этой картинке у нас осталось неосвоено, собственно, две части. Это приложение как приложение, то есть то, что выбивается за концепцию POSIX. Вот. Там есть о чем поговорить. И, к сожалению, или не к сожалению, а просто к курьезу, приложения, они, так сказать, активно на сегодняшний день, прикладная часть активно втягивается внутрь операционной системы. Вот. И, собственно, ядро, про которое мы, ну, ничего не говорили, кроме того, что в самом начале где-то упомянули о такой эстафете, что у нас ядро предоставляет управление ресурсами, ну, вообще задача ядра – это как раз унификация управления ресурсами и учет. Вот. А пользователь этими самыми ресурсами, который раздает и которым управляет ядро, пользуется опосредованно, причем через два этих самых, через два хопа. Сначала он вызывает библиотечную функцию, вот. Потом эта библиотечная функция вызывает ядерный вызов, вот ядерный вызов как раз уже ядро обслуживает. Вот. Между тем, само ядро, мы как-то не, ну, про него не разговаривали. Я сегодня задал вопрос одному из своих коллег, какое главное требование пользователя к ядру операционной системы. То есть, вот, что может пользователь захотеть от ядра операционной системы? Ответ был такой: пользователь может захотеть от ядра операционной системы, чтобы его никогда не было видно. Вообще. То есть, чем меньше он его замечает, тем лучше. И поэтому сегодняшняя тема странная. Вот. Между тем, этот идеал достижим только на устройствах, где никогда не меняется аппаратная составляющая, и, соответственно, никогда не меняется ядро. Тоже недостижим. Некоторые печально трясут головой со словами «нет, это недостижимо». Но в любом случае какая-то навсегда прибитая железяка, она, может быть, и будет работать там столько, сколько ей полагается, много. Да? А Linux-система, в особенности такая, с которой мы возимся и что-то с ней делаем, да, или хотим что-то сделать, притаскиваем в нее какую-то пользовательскую задачу. Понятное дело, что она, Linux-система, будет брыкаться и не всегда работать. И в том числе и со стороны ядра. Первое, что надо вспомнить, говоря о ядре и модулях, видимо, надо все-таки их самых нарисовать. Да, ядро, ну и модули. Модули. Первое, что надо вспомнить, говоря о ядре и модулях, то, что модули работают так же, как ядро в режиме супервизора, но в отличие от него могут подгружаться и выгружаться. Причем и это уже команда строки. Ну, разумеется, там это... Что? Ну да, 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 Linux Utils. Совершенно справедливо. В том смысле, что вот вам и то, что пользователь может захотеть от ядра даже вопреки собственному желанию. А именно подгрузить или отгрузить какой-нибудь модуль. Ну, для просмотра всех загруженных модулей служит команда lsmod. Вот. Для подгрузки insmod, а для выгрузки rmmod, правда, ими лучше не пользоваться, они такие низкоуровневые. То есть это команды, собственно, которые занимаются ровно тем, ну, короче, они реализуют один ровный интерфейс. Подгрузить модуль или его выгрузить. Insmod и rmmod. Вот. rmmod. Ладно, бог с ним. Да. Вот когда вы выйдете lsmod, вы увидите, что модуль на самом деле подгружен в систему, ну, если вы, конечно, это делаете не на какой-то встроенной железяке, где все обычно вкомпилируется прямо так. Вы увидите, что модуль подгружен в систему очень много. Вот. Причем там есть как вполне очевидный модуль, ну, не знаю, там звуковая карта, дисковая подсистема, так и вполне эзотерические какие-то, например, модуль под названием CRC-16. Кому нужен CRC-16? Прямо в ядре в виде отдельного модуля, а он там есть. Вот. Я его сегодня нашел. Встает сразу вопрос, откуда они там взялись? Откуда взялись модули, когда вы их руками не загружали? Ну, ответ понятен, да? Так пошла эволюция, вот так стартовала система, что она загрузила модули. Плохой ответ. Мы сегодня попробуем посмотреть, значит, какой же ответ правильный. Прежде чем попробовать посмотреть, какой же ответ правильный, еще одна утилита, которая называется mod.info, вот, которую лучше запускать из-под суперпользователя, которая вам расскажет довольно интересную информацию о загруженном модуле по имени модуля. В частности, в числе прочего, она покажет файл, из которого модуль загружен, лицензию, между прочим, у каждого модуля есть лицензия, и она покажет лицензию, с которой он загружен. Какие-то дополнительные всякие флажки. Вот я тут вижу странный хэшик под названием SRC version. Вот. И, что важно, довольно такую познавательную строчку под названием vermagic. Vermagic. Несмотря на звуковое сходство с вермишелью, это имеет отношение к версии, как я понимаю, все-таки. И к магии, да, совершенно справедливо. Вот. Я так смутно вспоминаю, что это изобретение, ну, относительно недавнее, изобретение ядра 2.6. Вот, я как раз к этому и веду. Значит, это изобретение было сделано, собственно, это было проделано некоторой революцией в процессе сборки модуля ядра, таким образом, чтобы каждый модуль при сборке получал вот этот самый VerMagic, который описывает, какое, собственно, ядро, для какого, собственно, ядра эта сборка производилась. Там будет и архитектура, и версия, и какие-то флаги, и, значит, еще чего-то. В общем, что? Хэш-конфига? Может быть. Нет, по-моему, в модуле нет хэш-конфига. Там вот этого как раз не нужно, это вам не еще скажите электронную подпись. Вот. VerMagic — это достаточно хороший инструмент для того, чтобы, как было тут сказано, не дать ядру, или, по крайней мере, явно не дать ядру загрузить чужой модуль, который, вообще говоря, может быть с ним и не совместим. Попытка описать вот эти интерфейсы совместимости с ядром какими-то более сложными правилами, в общем, как правило, приводит к тому, что эти правила приходится нарушать, с одной стороны, с другой стороны, не все их соблюдают и так. И получается, в общем, мешанина. А VerMagic — это простая строка, которая автоматом при сборке туда вкомпиливается, ну и дальше, в общем, все просто. Да, insmod и remmod манипулируют файлами, а вот modprop, о котором речь чуть впереди, манипулирует уже с названием модуля, который, значит, в правильном месте. Параллельно с этим вообще, вот с введением VerMagic, вообще навели некоторый порядок в том, как должны называться исходные тексты ядра при его сборке и также исходные тексты модуля. Почему это важно, мы чуть впереди увидим. Хотя, в общем, насколько это может быть сильно важным пользователю, вопрос спорный. Пользователь, даже если он суперпользователь, руками обычно не вызывает insmod и remmod по нескольким причинам. Причина первая была уже тут озвучена. Она состоит в следующем. Вы, когда загружаете модуль insmod'ом, вы должны указать путь до файла, где он лежит. В принципе, понятно, где он лежит. В slash-lib modules он лежит, мне так кажется. Да, lib modules версии ядра, и дальше там его путь. Но вот этот самый дальше его путь, это, конечно, вещь, которую синтуичить по тому, что вы знаете о модуле, просто нельзя. Да? Мало ли, где он там внутри лежит. С одной стороны. Можно, но надо все это знать. Я говорю, синтуичить нельзя. Может слегка переехать, хотя это не совсем хорошо, именно потому, что есть достаточно жесткие правила на то, как именуются и где лежат файлы при сборке. Вот. Совершенно справедливо. Так вот, для того, чтобы этот find не делать, существует программа DeepMod. На самом деле она не только для этого существует. Она, помимо того, что строит карту расположения модуля, она еще что-то там вычисляет. Ага, это она тоже делает, да, эту табличку. Ну вот, в общем, эта программа, она это вынимает из соответствующего поля, да, значит, забыл сказать. Помимо этого, модуль ядра может содержать в себе привязку к конкретному железу, вот, в стандартном формате, и что, собственно, облегчает его последующую автоматическую подгрузку при появлении этого самого железа в аппаратном профиле системы. И вот этот самый DeepMod строит вот эту табличку соответствия, вынимая из каждого модуля информацию о том, для какого конкретного там PCI или там чего-то еще этот самый модуль написан. Вот. Полученная табличка может быть уже обработана безо всяких путей к именам файлов, а прямо по имени модулей с помощью программы modprop. Вот. Модпроб, помимо, значит, того, что он работает не с файлом, а с именем модуля, он еще там всякие алиасы понимает, еще чего-то. В общем, вот модпроб — это то самое, чем обычно загружают модули и выгружают их вручную, если тому есть некоторая необходимость. Вот. У нее есть некоторые настройки, которые лежат, естественно, modprop.conf. Вот. Ну и, в общем, эта вот программа как раз для вас. Да. Нет, remote, конечно, работает с названием имя, который как, вот в том виде, в котором LSMod его выдали. Естественно. Вот. Ну, там главные алиасы и еще кое-какие вещи. Кроме того... Во. Ну, вот вам бы лекции читать, честное слово. Я сейчас расскажу. Да. Значит, такой более высокоуровневый инструмент. Это, кстати, вопрос, к которому мы еще вернемся, да, что, относительно того, что модуль грузится с параметрами, и, в общем-то, в зависимости от того, какое железо найдено, один и тот же модуль, вообще говоря, может быть, нужно загрузить с разными параметрами. Ну, вернее, не так, грузить с разными параметрами. Загрузить один и тот же модуль два раза с разными параметрами, наверное, нельзя. Вот, да. И понятно, что modprop или тот же insmod позволяет этим самым модулям. Не выгружая. Но лучше его выгрузить, да. Лучше выгрузить и загрузить там, если он вообще выгружается. Вот. Depot, по-моему, файл модуль с деп, что ли, он называется. Зависимость модулей там. Да, помимо этого, есть еще одно у модпроба свойство. Он загружает, если вы загружаете модуль, скажем, какой-то конкретной языковой карты, он вместе с ней подгрузит модуль языковой подсистемы. Да? Он обрабатывает зависимости модулей. Кстати сказать, depmod как раз и эту тоже задачу делает. Он составляет карту зависимости модулей. Они иногда бывают довольно длинные. Да? Какой-нибудь USB-сторож, если вы грузите, под собой, за собой тянет целую кучу, там, начиная от, собственно, USB-хостов, плюс там какие-то генерические устройства, плюс хабы. Ну, в общем, вот он может подтянуть за собой целую пачку устройств. И insmod'ом вы замучаетесь это делать, а modprop посмотрит в сгенеренный файлом depmod файл modules.dep и подгрузит их все целиком. То же самое и при выгрузке. Вот. Если мне не изменяет память, она не должна мне изменять, потому что я только что готовился к лекции. Есть в каталоге /sys. В каталоге /sys. Вот. В каталоге в /sys. Помните, что это такое? Это виртуальная файловая система, вообще говоря, отвечающая аппаратному составляющему компьютеру. Но на самом деле она в принципе как бы отражает состояние системы с точки зрения ее внутренностей. И в каталоге /sys есть подкаталог модуля, имя модуля, модули, у меня копипаста, вот, в котором, как полагается, в виртуальной файловой системе лежат файлы и каталоги, означающие всевозможную информацию про этот модуль. Я его упомянул здесь, потому что это еще один пример, как с помощью виртуальной файловой системы информацию, не являющуюся, собственно, текстовым файлом, превратили в текстовый файл. Вот. В частности, там, например, есть Да, там, собственно, вот параметры, которые modinfo выдает, они там тоже есть, их там можно понаблюдать. Всякий query size, рефкаунты всякие. Вот что такое рефкаунт для модуля? Это сколько модулей от него зависит, и, так сказать, сколько его хотят. Можно его просто удалить или надо еще кого-то? Да, и файл-дескриптор, если он в данный момент чего-то обслуживает, да, то вот там. Вот. Короче говоря, вот это место, sys-модуль с имя модуля, и там файлы, которые лежат, это как раз такой для Linux-систем прямой объект интереса, если вы занимаетесь, пишете какой-то небольшой скрипт, который будет анализировать аппаратную составляющую или модульную составляющую систему. Оттуда это проще брать. Вот. Надо сказать, что, ну, помимо того, что, как уже было сказано несколько раз, у модпробы есть ключик минус O параметры, которые, собственно, передаются уже модулю при загрузке. Вот. У модпроб есть всякие другие ключики, вон у меня их тут целых две страницы, не знаю, зачем мне их тут две страницы. И в частности, вы можете с помощью модпроб насильственно загрузить модуль с другим vermagic, сказать, не использовать vermagic. Для чего это может быть нужно? Ну, это может быть, естественно, только по крайней нужде к таким вещам прибегать. Как правило, если соответствующий модуль бинарный, несвободный, является драйвером какой-нибудь кривульки, ну или примульки, бог его знает. Но, как правило, если драйвер примульки, то у него vermagic нормальный. Вот. А с другой стороны, понимаете, заключила компания, не знаю, Red Hat, какой-нибудь, значит, бизнес-соглашение с компанией Кривулька Limited. И теперь, значит, собираются специальные бинарные драйверы для конкретной версии ядра, которая используется в последнем Red Hat, вот, производство этого самого Кривулька Limited. Соответственно, vermagic у него вот такой. Да? Как вы будете поступать, если вам нужно затолкать свою собственную операционную систему этот драйвер? Ну, видимо, загружать его отключением проверки vermagic, ну и молиться там соответствующим богам, которые пригодны для решения этой задачи. Вот. Ну, в общем, много всякой другой интересной информации можно вытолкать из модпроба. В частности, драйвер можно насильственно выгрузить, даже если он этого не хочет. Но, как правило, это добром не кончается. Вот. Такие вот дела. С другой стороны, никто... нет, давайте добьем вот эту часть. Итак, где же эти самые модули лежат? /lib/modules. Дальше вот я не помню, версия... тип flavor, как там, три, короче, версии ядра и два этих самых ключа. Один из них тип, другой flavor, да? Забыл, как это называется. А, еще архитектура. Сейчас, я вспомню. Не-не-не-не-не, начинается с версии. Да, значит, версия, помимо номера версии, содержит, по-моему, два словесных параметра. Это тип ядра и так называемый flavor. Вот. Что? Они считаются частью версии. Да-да-да, то, что name-r выдает. Угу. Вот, значит, версия. При этом в версию включается не только номер версии, но еще модификаторы. Традиционно их два. Вот. Просто потому, что у вас может быть много ядер с разными... Vermagic, да. А, там еще и patch level. Да, так что их там три модификатора. Вот. Ну, а дальше там kernel, modules, ну и так далее. Вот это вот место версии ядра. Это то место, которое важно знать. Из этого, между прочим, следует, что на одном компьютере может быть установлено несколько ядер, а не одно. И они друг другу не будут мешать совсем. Это правда. И довольно часто это бывает, это эксплуатируется. Ну, в частности, у нас в Альте, в принципе, есть такой механизм обновление, удаление ядер и модулей вместе с ними, да, такой мегаскрипт на Perl, который называется Update Kernel, и другой мегаскрипт, который называется Remove Old Kernels. Вот. Почему он мегаскрипт? Потому что, когда вы удаляете ядра, вообще хорошо перегенерировать загрузчик, который их раньше видел, а теперь не видит. Вернее, не так. Он не знает, что он их не видит. Он их не увидит, когда он загрузится. Поэтому его надо перегенерировать. Вот. Ну так вот, обычная для меня практика, ну, учитывая, что я там тестирую как бы Сизиф и все такое, всегда иметь два ядра. То есть первым делом при обновлении на новое ядро, первым делом удаляются все старые, кроме последнего, разумеется. Потом идет обновление на новые. Результат – установка два ядра. Если после обновления на новое ядро все внезапно перестало работать, ну или что-то внезапно перестало работать, загружается старое. Вот понятно, да, всегда, чтобы вот то, на котором ты работал только что перед обновлением, чтобы оно тоже было. Вот. Почему, в принципе, эта вещь важная? Потому что, ну, во-первых, ядра очень много занимают сейчас, да, там они занимают сотни мегабайтов каждое. Вот. Во-вторых, может случиться такая вещь, что когда вы используете, ну понятно, когда вы сидите на конкретном стабильном репозитории, который, если и меняется, то только там более новые приложения туда приезжают или еще что-то, то вообще говоря, ядро менять особо-то и не надо. Ну разве что в нем нашли какую-то страшную багу, и вот ее надо пофиксить. Не надо. При покупке новых девайсов. Потому что старые девайсы у вас уже работают, будем считать, что. Вот. Да, но при покупке нового железа, там, не знаю, купили Wi-Fi свисток, а он не свистит. Вот. Посмотрели, выяснили, что вот в последнем ядре, когда оно выйдет, этот свисток будет, а так его нету. Значит, вот вы его дожидаетесь и ставите. Кроме того, что может сопровождать обновление ядра, помимо того, что вот оно будет, новое железо используется? Возможно, некоторые революции. Ядро, вообще говоря, живой процесс. Есть некоторое количество системных околоядерных служб, например, UDEV, про который мы еще вспомним. Вот. И вполне может быть такая штука, что UDEV немножко поменялся на новом ядре, и новый UDEV со старым ядром работать не будет. Такое было несколько раз. И тогда всякие люди, которые всегда считали, что ядро будет 2.6 и никаким другим не будет. Да, в котором номер версии ядра брался третья циферка. Вот, у них будут проблемы. Да, это точно. Это вообще Линус виноват, который сказал, что не будет больше ядра, будет только 2.6. Kernel will always be 2.6. Но потом передумал. Вот, через 4 года. Вот такие дела. Значит, так вот, обновление ядра может притащить за собой обновление какой-то прикладной части, не прикладной, естественно, а системной, но утилитной. Вот. Ну, например, может обновиться UDEV или что-нибудь в этом духе. Тогда будут проблемы, если вдруг оно не заработает. Вот буквально на днях мы тут выловили очень забавную багу в ядре, в новом, в 3.3.1. Вот. Причем вот, вот я на нее наступил, попрыгал на этих граблях. Вот. Потом спросил у Димы, Дима говорит, да так и должно быть, это правильные грабли. Короче говоря, есть такой системный вызов, называется setLoginUid. Он нужен для того, чтобы процессу выставлять уид пользователя, залогиненного пользователя, который от лица которого произошел логин. И этот setLoginUid, вообще говоря, штука довольно неожиданная. У процессов, которые стартуют при старте системы, которые стартуют init, этот логинуид равен минус единиц. А когда вы говорите сервис, допустим, SSHD restart, поскольку вы это делаете, залогинившись из-под рута, у вас логинуид этого самого SSHD внезапно становится вместо минус единицы нулем. Равен. Так вот, в 3.3.1 появился такой kernel hardening, который запрещает менять логинуид. Вот. Ты говоришь сервис SSHD restart, и больше залогиниться ты не можешь. SSHD есть, но когда ты в него логинишься, setLoginUid не меняется, потому что там и так он ноль уже. Такие вот дела. После некоторого рассмотрения проблемы выяснилось, что с чем это связано. У нас есть прекрасная новая замена нашему init, называется systemd. В отличие от init, systemd всегда рестартует эти самые службы с помощью своего специального сервиса, и логинуид у них сохраняется. Вот на нем все это работает. Зачем такой хардинг нужен? Понятно, чтобы системный администратор своими грязными ручонками ничего не перестартовывал. Ну, вернее, не так. Чтобы обеспечить возможность перестарта или запрет этой самой возможности. Ну, вот такие дела. Но выглядит это, конечно, страшно, да? То есть ты логинишься один раз, больше ты логинишься не можешь. То есть это же было везде, там какой-нибудь КДМ также себя вел. Да. Пришлось открутить эту фичу обратно. SystemD — это вот то, про что мы будем говорить на следующей лекции. Точнее, не так, упоминать это будем. Ну вот, возвращаясь к ядру. Итак, если вы болеете болезнью новых версий или же по какой-то причине считаете себя обязанным тестировать новые ядра, готовьтесь к тому, что они могут и не работать. Ну вот, и поэтому надо иметь некоторое количество старых в запасе, например, одно. Да. Как берутся... Откуда берется содержимое вот этого самого каталога? Откуда берутся модули? Они берутся из трех мест. Место первое — ядро. Ядро собирается с несчетным количеством модулей сразу. Вот. Просто ради того, чтобы эти модули не торчали в ядре, а были загружаемы и выгружаемы по ходу работы системы. Второе — это драйверы железяк, которые берутся из соответствующих пакетов, или из соответствующих, простите, бинарных блобов, если эти драйверы не свободны, просто они подкладываются там в нужное место. Вот. Да. Я даже не очень понял, о чем вы говорите. Не знаю, что это такое. Возможно, если вы про это знаете, то вам и вопрос. Вы понимаете как? Сейчас попробую рассказать. Да? Ничего потустороннего в этих самых загрузке ядер нету ровным счетом. Помните, у нас в прошлом семестре был разговор о досистемной загрузке. Помните, там загрузчик в биосе, первичный загрузчик, вторичный, ядро и нет-РД. Так вот, если у вас установлено несколько ядер, вторичный загрузчик их все видит их всех не нет-РД, предлагает вам загрузить любое. Единственное, что имеет смысл, нет, две вещи имеют смысл при манипуляции с загрузчиком, который загружает ядра. Это возможность передавать параметры загрузки ядру, что, кстати, тоже не очень хорошо. Я думаю, некоторые из вас знают, как передать такой параметр загрузки ядру, чтобы сразу получить беспарольного рута, если, конечно, это не отключено. Вот. Да, возможность передавать параметры ядру при загрузке и возможность, вообще ничего не выбирая, загружать то последнее ядро, которое вы хотите. Вот. Скажем, в грубе эта задача решается очень просто. Да? Всегда загружается то ядро, которое было загружено в предыдущий раз. Ну, есть такая нычка. Да? Вы можете эту нычку отключить, тогда будет всегда загружаться какое-то вот ядро какое-то. Вот. При обновлении ядра неплохо бы эту нычку подвинуть, чтобы загружалось всегда то ядро, которое было установлено последним. Вот. Как при этом, вот это, что такое подвинуть нычку? Это значит изменить конфиг грубо. Как при этом, какие слова будут записаны в этот конфиг грубо, да? Вот, например, туда можно написать вот то самое слово, которое вы говорили, да, и показать на предпоследнее ядро этим словом. Тут, пожалуйста. Я не думаю, что там есть какая-то вот более хитрая система. Да? Обычно еще это от винды почему-то пошло, вот почему-то в Windows это очень любили раньше делать. Бывает такая загрузка safe mode, как-то безопасный режим. Без чего он опасный, я не очень понимаю. Но для линуксового ядра это означает, что ему насовывают некоторое количество параметров загрузки, которые отключают некритичные для загрузки подсистемы. Ну, я сам в жизни видел компьютер, который загружался исключительно с опцией no CPI. Вот. Потом выяснилось, что у него что-то было горелое, потому что он в какой-то момент уже и с ней перестал загружаться. Вот. Да. Что? Не подгружаются. Да. Вот единственное, спасибо, Евгений, это правильное замечание. Да, но идея как раз загрузки в fail-safe режиме состоит в том, что там большая часть модуля просто не загружается. Мало ли, может быть, у вас какая-то битая железяка, которая при загрузке определенного модуля топорчит систему просто совсем. Да. Да, совершенно справедливо. Может быть, все это, так сказать, может быть, дело вообще в железе, не надо грузить этот модуль. А может, его надо грузить другим параметром. Вот вам и fail-safe. Ну вот. Наконец, третий путь, он такой странненький, но он существует. Третий путь – это сборка модуля ядра своими руками. Вот. Это, в общем, вещь, как бы это сказать, такая неожиданная, да? Вот ничего человек не умеет, сил он не знает, а модуль ядра своими руками собирает. И пишет. Нет, что-то этого хватило. Но здесь может вот какое соображение, здесь может вот какое соображение нам помочь. Представим себе всю ту же корпорацию Krivulka Limited, которая не просто написала драйвер для там, своей замечательной Krivulki, но и написала для определенного ядра определенной версии, ну, может быть, там, проявив несколько, немножко дисциплины программирования и вставив туда какие-то проверки на то, чтобы вот это ядро, этот модуль собирался нормально. Но B никоим образом не пропихивает ее никуда в апстрим, и вообще, возможно, его нельзя, может быть, не свободный исход. Знаете, вот есть такой род несвободных программных продуктов, от которых есть исходные тексты. Исходные тексты есть, а распространять их нельзя. Довольно частая ситуация. То есть для компании Krivulka Limited и для их кривуличных менеджеров это, в общем, выход. С одной стороны, они не будут больше компилировать свой модуль для всех версий ядра, а с другой стороны, они запрещают его распространять. Вот. Такая компания Krivulka Limited, если не ошибаюсь, называлась Dell Corporation, вот, которая, собственно, изобрела этот метод. Вот. Метод стоит в следующем. Сделать такой набор не очень грязных хаков, которые будут позволять пересобирать модуль ядра при каждом обновлении ядра из исходника. Вот. Он называется DKMS. Этот механизм. Идея стоит ровно в этом. У вас есть некий исходник, который при каждом обновлении ядра собирается в нужный модуль. Чем это лучше попытки подгрузить бинарный модуль с отключенным VirMagic? Да всем лучше. Вот. Если, наконец, интерфейс испортится, то уровень контроля совместимости в ядре такой, что, скорее всего, модуль этот просто не соберется. И это будет хорошо. Потому что это будет означать, что если вы подгрузите вот тот, с отключенным VirMagic, будет только хуже. Вот. Такие вот дела. Да, совершенно справедливо. Его надо туда накатывать. Да. VirMagic, в смысле DKMS, довольно сложная штука. И в частности, там есть механизм автоматического накатывания патча. Вот. Главное достоинство его, DKMS, что он якобы автоматический. В том смысле, что на самом деле вам не нужно уметь программировать на C и собирать модули ядра для того, чтобы вот это само собралось. Более того, если вы умеете немножко программировать на C, скажем, на втором курсе программировали, вам это никак не поможет, если оно не соберется. Вот.
Надо идти на LVM или на Kernel.news, читать changelog по API.
Вот-вот. До полного просветления. Да. Такие вот дела. Ну окей. Тем не менее, это еще никак не говорит о том, откуда же все-таки эти модули взялись при старте ядра. Частично эти модули были подгружены при старте Initial RAM Disk, потому что, собственно, ядро было загружено оттуда. Ну, вернее, не так. Оно было загружено при старте системы, но модули, которые нужны для старта, были загружены оттуда. По-моему, я в прошлом семестре говорил про InitRD. Говорил. То есть мы помним, что это такой типичный линуксовый подход к решению проблемы курицы и яйца. Да? Вот у нас есть ядро, есть к ядру модули, модули лежат на диске, эти модули являются драйверами этого диска. Да? Как нам их загрузить с этого диска? Как нам загрузить их с этого диска, при этом, значит, не зная, как к нему иметь доступ. Да, ну мы помним, что есть такая штука InitRD, когда нам это BIOS загружает его в память, а единственный драйвер, который у нас есть, это драйвер файла системы в память. Не BIOS, естественно, загрузчик. Ну да, средствами BIOS, разумеется, потому что больше нечего. Что? Да, или в случае собственных драйверов, как в случае такой операционной системы, как групп. Вот. Первого тоже. Ну вот, значит, остальные, ну скажем, наверняка же драйвер звуковой подсистемы не был загружен в InitRD. Он не нужен. Ответ на вопрос очень простой. UDEV. Что такое UDEV? UDEV, мы про него говорили в прошлом семестре, потому что это был такой инвариант. UDEV — это такая служба, которая занимается, ну, ее главная задача — это заведение соответствующих девайсов в каталоге /dev, который, собственно, является виртуальной файловой системой. Но на самом деле она делает гораздо больше, потому что, например, если при появлении железяки, которую в голову надо засовывать в фирмваре, то запуском соответствующего засовывателя тоже занимается UDEV. Если вообще при появлении какой-то железяки определенного типа, надо запускать какую-то программу, которая это появление обрабатывает, это тоже записывается в UDEV. Но я тут обнаружил, что, вот мы с Михаилом обнаружили, что Android таким способом взламывался. Ему подсовывали удевное правило запускать shell с правами рута в случае, если произойдет чего угодно. Но он его и запускал. Вот. Значит, что еще там? Ну, на самом деле много чего там совершенно не обязательно. Это должна быть реакция на включение, ну, появление или исчезновение в системы определенной железяки. Там могут быть и всякие другие синтетические события. Вот. То есть, что-то у меня тут есть. А, я не с того конца начал. Вернее, у меня в распечатке не с того конца идет, обидно. Ну хорошо, сейчас расскажу. Значит, перед тем, как будет работать UDEV, который запихивает и подгружает модули согласно некоторым правилам, причем, что называется, в онлайне, то есть железяка появилась, модуль подгрузился, железяка исчезла, модуль выгрузился. Перед этим при старте системы еще modprop, а точнее modutils, там есть целая подсистема, которая подгружает или не подгружает модули прямо вот по списку. Если вы посмотрите в каталоге ETC все файловые объекты, имя которых начинается на мод, вы увидите, что под эти самые модули в ETC целая куча конфигурационных файлов. Почему их так много? Похоже, это legacy просто. Там есть etc-modules, etc-modutil.d, etc-modulesload.d. Ну, в общем, их там много. Вот. Все это правила загрузки модулей прямо при старте системы. в большинстве случаев это черные списки. То есть при наличии какого железа все равно не грузить его модуль, потому что это не оно, или потому что оно там. Ну, в общем, вот черных списков довольно много. Ну, например, если есть два драйвера в системе, один работающий, а другой нет, то вот этот нет, а он тем не менее собирается там по какой-то причине. Или, например, тот, который не работающий, он не работает только для определенного подвида железа. Да? Вот. Ну, они как. А, ну да. Да. И если и тот, и другой стоит в системе, то, в общем, не вполне понятно, какой из них будет загружен первым. Кто первый стал, в общем, того и карта видео. Вот. А если его специально в черном списке в modutils.d запретить, вот тогда будет загружен второй. По необходимости. Вот. Так вот, это что ли управляет, так сказать, управляет загрузкой модулей по ходу? Ну вот у меня был довольно забавная история. Значит, когда в Linux начали активно делать поддержку IPv6, ее начали включать повсюду, и поддержка IPv6 попала в библиотечку SDL. SDL — это такая графическая библиотека для написания двухмерных игрушек. Вот. И все игрушки при старте начали ходить куда-то по этому самому, по адресу там 2.2.1 и чего-то от этого 2.2.1 хотеть. И вот они, значит, хотят чего-то от 2.2.1, а сетевая подсистема висит и думает, что это такое. Вот. Потом, значит, проходит там 30 секунд, игрушка запускается. Любая программа, написанная на SDL, некоторое время вела себя так. Вылечилось это очень просто. В файл etc-modules был добавлен модуль IPv6, после чего на лупбеке появился адрес 2.2.1, все стало запускаться очень быстро. Да? Это пример того etc-modules. Напишу-ка я. Это такое грубое место, куда можно запихать модули, которые будут загружаться при старте системы, не зря ни на что. Да? Вот просто вот руками их туда вписать. Безо всяких правил, безо всяких удел. И вообще etc-мод звездочка. Вот это все файлы, которые этим управляют. Как в них разбираться, это надо смотреть в документацию. Это было такое временное отступление, потому что на самом деле разговор шел по предыдущую часть, про удел. При старте системы modutils и modprobe обрабатывают вот это, а вот при работе системы занимается этим удел. Как я уже говорил, удев гораздо более хитрые вещи делает. В частности, он, например, отдает при заведении девайса может отдать его в собственность такой-то группе. Вот. Ну и много чего другого делать. Есть два каталога, по крайней мере, в Альте. Я не знаю, насколько это ну, регламент, ну, стандарт, или это так вот по-разному бывает. Есть два каталога, с которым приезжает удев, это etc, удев, по-моему, rules.dn называется, вот, куда распихивают свои правила всякие службы, драйверы и прочие вещи, не относящиеся к самому удеву, туда вот раскладывают они. И есть каталог /lib, по-моему, удев. Да, и тоже rules.d. Вот. Туда тоже, кстати, помимо самого удева, тоже кто-то раскладывает, как я вот заметил, что раскладывает. Чем они отличаются, черт его знает. Есть. Ну и небинарные тоже есть. Вот. То есть точка нет, в rules.d там нет бинарных, там rules лежат. Не знаю, чем отличается etc от этого. Кто из них главный, не знаю, честно. Там и там лежат файлы точка rules. А, понятно, который не нужно руками трогать. который вообще не нужно трогать руками. О, правильно, спасибо. Вот. Да, вот, как совершенно правильно сказал Евгений, в этом самом ETC, например, в ETC-шном конфигурационном файле, например, может быть файл, который определяет, как у нас называются сетевые карты, если их несколько. Почему это может быть проблемой? Ну вот, опять-таки, в свое время, когда это только началось, переход на UDEV, был такой шикарный совершенно баг, вообще в поведении операционной системы. При старте операционной системы с несколькими сетевыми картами каждый раз их названия могли, ну, их там две, да, ETH0, ETH1. Вот каждый раз они назывались по-новому. То одна, то другая, то одна, то другая. В чем, почему такая глупость? Потому что UDEV, помимо всего прочего, заводит, как известно, устройство при старте системы. Ему приходит там сигнал, вот такая карточка есть. Он говорит, о, сейчас заведем. Запускает процесс, который там что-то переименовывает, где-то что-то создает, какие-то файлы создает и создает соответствующую карточку. Потом говорит, а вот еще карточка есть. Он говорит, сейчас заведу. Начинает создавать следующую карточку, видит, что ETH0 есть, заводит ETH1. Так вот, если он не успевает, он может завести сначала первую, она будет называться ETH0, а потом нулевую, она будет называться ETH1. Кто из них первый, кто второй? Нигде не написано. Вот. Не говоря уже о том, что там вы добавили третью, и вообще все поехало. То же самое, кстати, относится и к этим самым жестким дискам. Да. Вот. Ну вот, я еще помню, что я сам это правило хакал в Вольте. Да, они же еще одинаковые, у них только есть, что у них разные, так это MAC-адреса. Вот, как правило, привязка происходит по MAC-адресам. Слава богу, в Linux починили переименование устройств, то есть там можно прямо взять и переименовать их в правильное имя. Вот, а то раньше это было там через левое ухо делалось. И сейчас это все уже работает как надо. Вот. UDEV едет с довольно, ну, ставится с довольно таким, ну, приличным количеством вспомогательных утилит, которые, собственно, тестируют эти самые внешние устройства на предмет их характеристик, чтобы понять, с какими параметрами заводить соответствующее устройство. Вот у меня тут лежит пример, например, для флопика, да, для того, чтобы понять, это у нас там, ну, какой плотности этот самый флопик, если кто еще помнит, как они выглядели, эти самые флопики, то надо запускать специальную программу, приезжающую с UDEV, которая прям так и называется Create Floppy Device, вот. Которая запустит еще другую специальную программу, которая полезет на это устройство, посмотрит, какого, собственно, там диска вставили, и вот тогда уже его создаст. Ну и так далее. То есть идея стоит в том, что UDEV — это не одна такая программа, да, а целый комплект программ для обеспечения привязки железа, особенно динамически появляющего и исчезающего, к реальному миру. Что еще? Да, туда же и в модулис, и в UDEV, и во все вот эти места, естественно, кладутся и параметры, если их нужно передавать соответствующему модулю. Возможно, такая ситуация, что у вас появилась железяка, которая вообще никак не распознается. Это обычно отслеживается так. В системном журнале и в каталоге SIS соответствующее устройство появляется, у него есть какие-то параметры, например, оно USB, а никакой модуль не подгружается, и, соответственно, на то, чтобы как-то его обработать, что-то такое начать, там, например, вы воткнули Wi-Fi свисток, да, по идее, там должна подгрузиться сразу система, которая там ее сетевое устройство должно появиться, вернее, сетевой интерфейс, там еще что-то. Вот ничего этого не происходит. Тут есть два пути. Пусть первый – это добыть соответствующий драйвер или, там, не знаю, попытаться его бэкпортировать из более свежих ядер, скачать или еще что-то. Вот. Путь второй – попытаться заставить имеющийся драйвер считать, что он годится для данного устройства. Довольно часто так бывает. Просто взяли, выпустили еще одну железяку с еще одним USB-ID, но при этом драйвер к ней подходит старый. Ну, просто вот там какой-то номер увеличен. Вот. У меня, кстати, вопрос. Я, честно говоря, не помню, куда надо грязными пальцами лезть, чтобы такое произошло. Да, вот, вот в этом самом модуле с точкой деп нет привязки к данному USB-ID. А по-плохому? Не, ну, предположительно, оно работает, да? Вот вопрос в том, достаточно пальцами модифицировать?
Да, смотря как он привязывается. Вот проверим, что знаешь, что он с такими логичными мои устройства. А вот такой логичный устройство, что делать? Просто драйвер сканирует, допустим, совершенно.
А, сам. Сам. Если сам драйвер сканирует, в нем не написано, что он с такими, то да. Некоторые драйверы, кстати сказать, им можно передавать. Это, говорить, а вот у тебя еще вот такой ID ты не знал? Вот. Его тоже, это тоже он. Вот. Да. Значит, у меня в жизни был такой опыт. У меня есть железяка нестандартная. Вот. Такой MP3-плеер нестандартный, которая сделана на крайне нестандартном чипе, на котором, кстати сказать, делается половина китайских устройств. Этот нестандартный чип характерен тем, что он не умеет половины, ну, он когда эмулирует USB Storage, он не умеет половины того, что умеет USB Storage, ну, например, он не умеет работать в read-only режиме. Вот. У него буфер обмена 64 килобайта всего, и что-то еще он не умеет. Вот. Попытки, значит, воткнуть это устройство в Linux приводили к тому, что оно опознавалось, потом с ним пытались работать, и оно немедленно отваливалось. Вот. Умные люди, которые разбираются в ядрах, меня навели на, ну, вместе с капитаном Очевидность, на документацию к ядру. Вот. Точнее, на файл, который называется kernel-parameters.txt. Это часть документации к ядру, в которой прописано все, что можно делать вот со всеми живыми модулями при их загрузке. В частности, USB Storage имеет дикое количество так называемых quirks. Это такой термин. А? Кривульки. Да. Вот мы же говорили сегодня про кривульки. Вот это они самые и есть, кривульки. Вот. И в частности, ему таки можно сказать, добавить, пожалуйста, вот распознавай еще вот такую кривульку, да, и имей в виду, что с таким USB-ID, что у нее блок размером 64 килобайта, что она не умеет этот самый не умеет работать в read-only режиме, и проверять не надо, чтобы она работала. И еще там что-то третье. А, да, у нее нету этот самый USB Error Sense, то есть exit статус есть, а вот расширенный статус, который Sense, он возвращает мусор. Вот. Так что, пожалуйста, вот работай с ней вот без этого. И она работает. Уже вот там сколько? Ну, в общем, давно. Вот. Так что если ваша задача попробовать затолкать некую железяку в предположении того, что она работает с конкретным модулем, уже имеющимся в системе, вот вам этот самый kernel parameters в руки. Вот такие дела. Последнее, что у меня тут сегодня напечатано, что-то я сегодня мало как-то говорил. Нет, погодите. Значит, не забудем, мы, правда, это уже несколько раз говорили, но не забудем еще содержимое каталога /prods, в котором довольно много информации, в том числе о нашем ядре, содержится. Да? Вот. Ну, одна таблица процессов чего стоит, но там вот много чего. Вот просто, ну, туда зайдите и увидите. Вот. Да. И все равно осталось только последнее. Последнее, что осталось на сегодня рассказать, это Ctrl-Alt-Del. Ну, не Ctrl-Alt-Del, конечно. Возможно, не все знают, что... Да, совершенно справедливо. Возможно, не все знают, что для отладочных целей в ядро втиснуты такие горячие клавиши, которые можно нажать на писюковой клавиатуре. Дай бог памяти. Alt-CSRQ, да. Alt плюс CSRQ. Особенно, конечно, страшно искать этот CSRQ на ноутбуках, где оно там фны, причем иногда надо на фны нажать и отпустить, иногда надо сначала его зажать, потом зажать Alt, а иногда наоборот сначала Alt, потом его. Пауза. Пауза, да, совершенно справедливо. Вот. И дальше какая-нибудь буква. Этих букв тут довольно много. Если вы скажете Alt-CSRQ, если мне не изменяет память, пробел, вам вылезет help. У кого как? У нас включен всегда, удобно. Вот. Это, конечно, все всякие отладочные штуки, на которые лучше не нажимать, не зная, о чем идет речь. Потому что, ну, например, там можно переключить режим терминала в RAW-режим, у вас полезут всякие эти самые сканкоды вместо букв. Вот. Но есть волшебная последовательность, с помощью которой можно сравнительно безопасно перезагрузить систему в случае, если ей стало совсем худо. Ну, часто это бывает какой-нибудь железный драйвер, вот у него на 12-й консоли у вас уже пошли какие-то стэк-трейсы ядерные, еще чего-то. Спасибо, не Kernel Panic. Что? Эликсы повисли. Вот. Значит, S — это sync. Для того, чтобы все грязные буфера затолкать на диск, если, конечно, это еще возможно. Релиз чего? R. А у меня нету. Не R. Ну хорошо, R. Да. Потом... Это релиз. Потом U — это unmount и последующий mount read only. Это нужно для того, чтобы когда, за то время, пока вы будете ребутаться, у вас кто-нибудь не создавал опять грязных буферов. Amount плюс read only mount. Понятно при этом, зачем нужен read-only mount. Потому что если вы просто возьмете и зверски отмонтируете все устройства прямо вот в момент, да, ну... Да, а вот read-only пропихать можно, чтобы просто запись больше не шла туда. А потом уже B, reboot. Можно и убить процессы, да. Сейчас я вспомню. А, и еще. Kill all tasks, да, где-то вот сюда вот. Вот сюда. Е. А, terminate all, не kill all tasks, а terminate all tasks. Да, спасибо. Значит, вот тут опытные люди подсказывают, что помимо этой последовательности есть еще... послать всем процессам terminate, это сектерм. Это сектерм. Вот. Это E. А тем, которые будут упрямиться, можно послать еще seckill. Это I. Вот. Это отдельное как бы... Это вам гарантирует тот факт, что процессы не начнут бурную деятельность в момент, вот в тот самый момент, когда вы хотите перезагружаться. Что? Ну да, 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 да. И уже потом перемонтировать, ну и так далее. Вот. Да, совершенно CCTL. Хорошо, вот, про CCTL я забыл. Вот чего я забыл. Значит, мало кто знает, что в проце есть соответствующий файл, он называется CSRQ-trigger, куда можно все эти буквы записать катом. ну или эхом, и будет все то же самое. Вот. Можно так удаленно машину перезагрузить, сказать туда эхо, но не нужно. Вот. Последнее, о чем стоит рассказать, к сожалению, вот я про это забыл, в смысле, забыл посмотреть более подробно. Есть же прекрасная утилита sysctl. Что-что? Громче? А, ну да, да, да. Значит, что такое sysctl? sysctl — это дикое количество параметров ядра, которую можно как минимум посмотреть, а как максимум еще и задать в процессе работы системы. Если вы выдадите просто sysctl по умолчанию, он вам выдаст такое полотенце всяких настроек. Минус А, надо сказать, да? Ну, значит, минус А. Да. Вот. Использование этого самого sysctl довольно развесистое, потому что, например, по умолчанию, скажем, ядро работает под системой, сетевой стек ядра работает в таком режиме, что ядро не является маршрутизатором. То есть у вас нет пересылки с одного интерфейса на другой. Для того, чтобы это заработало, надо сказать sysctl, там чего-то такое, gateway, поставить в единицу. IPv4 forward. Вот некоторые знают наизусть, как это выглядит. Вот. Ну и так далее. То есть вот если пошарить в системных скриптах в ETC, вы обнаружите активное использование sysctl по всякому поводу. Вот. Можно. Но через прок можно включить не все. Не все. Процесс это отдельный набор опций. Значит, да. Правильно. Значит, помимо sysctl есть еще /proc/sys, да? Но proc/sys, он какой-то такой еще не устоявшийся. Его не так давно придумывали, его вообще хотят в sys перетащить. Потому как proc, он не для этого. Ну, в общем, вот. В общем, вот. Значит, более старорежимный способ — это sysctl, который, собственно, утилита, который занимается тем же самым. Доступ, соответственно. Вот. Вот теперь, наверное. Это можно довольно долго рассказывать. Это можно довольно долго рассказывать, я как-то не очень хочу. Значит, понятно, что если нужно добывать информацию о ядре, то ее надо добывать из прока и из сиса. Да? Вопрос только в том, насколько про это можно вот сейчас вот в сухую рассказать. И, кстати, сказать, насколько это хорошо документировано, я тоже сомневаюсь. Нормально? А, ну вот все там же. Все там же, да. Так. Все, мне кажется, у меня все. Вот. Если есть какие-то вопросы, осталось время на вопросы, можно их задать. У нас еще много чего осталось, к сожалению. У нас как минимум осталось еще раз дебас, на этот раз с другой стороны, да, как системообразующая штука. Вот. У нас осталась виртуализация. Изоляция, вся вот эта вот байда. И да, и старт системы. И, наверное, мы больше не успеем. Что? Не. А то и в 3. Не, ну у нас это у некоторых осталось мало, да? У некоторых еще есть кусок мая. Все, всем спасибо. Если вопросов нету.